мире. Нам с вами надо две темы сейчас освоить. Это, во-первых, режиссура Вахтангова, а во-вторых, так, двоечники, сделайте нормальные лица, сейчас пойдете сдавать после этой пары снова. Александр, ты выяснил, какие основные герои Островского? Ты открыла тайну?
Да.
Можно?
Кто?
Что?
Кто? Было сложно, да? Значит, две темы, которые на самом деле идут параллельно. Да? Это, во-первых, режиссура Вахтангова, Стас. Во-вторых, это студии при художественном театре. Да? Студии при художественном театре. То есть, что мы с вами видим?
Все делать.
Нет. Ну, это мужчина.
Ну, наверное, нормально.
Мужчина нормально? Ну, ладно, надень. Значит, итак, студии при художественном театре. То есть, опять, что мы с вами видим? Что все основные искания, поиски, да, начала века, через художественный театр, связанный с художественным театром, да? То есть от него отталкиваются, с ним спорят, его принимают, но так или иначе художественный театр все равно в центре вот этих всех театральных вещей, да, театральных дел, театральных исканий. И вот студии, да? Но чтобы вы не запутались, Оля, я, наверное, все-таки сделаю так. Мы сначала с вами пройдем по пути Вахтангова, к сожалению, очень коротко, да? А потом вернемся и снова пройдем по студиям. И некоторые из вас уже, в общем-то, понимают, почему я связываю Вахтангова и студии. Так, что опять у нас происходит? Что опять за платоническая драка? Объясните мне, пожалуйста. Что вам нужно?
Ну, я прошу его открыть.
Что? Сделайте ей то, что... Что? Где? То, что ли? Ну, откройте ей.
Даже уже посмотрела.
Ты же фотографию видела.
Все, больше не будет.
Так. Значит, Евгений Багратионович Вахтангов. Багратионович. Почему такое имя? Потому что папа. Дата жизни Вахтангова — это 1883-1922 год. Вот этот 22-й год, он еще знаменателен тем, что это год постановки какого знаменитого спектакля Вахтангова?
Совершенно.
Так вот, давайте с этим совсем будем разбираться. Опять же, опуская детство, юность, вы это все разберетесь с этим сами, и с тяжелым отношением, с богатой семьей прежде всего, да? Если Мейерхольд – это сын водочного короля, то Вахтангов – это сын короля табачного. Это Тифлис, да, это... нежно любимый ребенок, единственный сын в семье, где там еще сколько-то было девочек. Это надежда и опора на то, что он будет продолжать отцовский бизнес, если все-таки там в семье Мейерхольда было несколько сыновей. Да? А мы с вами, кстати, обсуждали, что Мейерхольд, Карл, да, Теодор, с Вахтанговым там, собственно, ситуация похожая. Почему? Единственное, что в отличие от отца Мейерхольда, отец Вахтангова долгую жизнь прожил. Но увлечение театром, актерством, раннюю женитьбу, все это, конечно, отец не принял. И вот Вахтангов уезжает в Москву, где поступает в Адашевскую школу Адашева. Вообще ее в театральную школу. Ее называли школа художественного театра, потому что Адашев – это был не очень удачливый актер художественного театра. Да? То есть, опять же, да, смотрите и... А, нет, пока еще некуда вам смотреть, потом посмотрите. Итак, поступаем. надевает водашевскую шпулу, и когда он ее заканчивает, здесь, наверное, параллель можно провести с учениками Немировича Данченко, которых рекомендовали, вот в эту период он сам рекомендовал первую труппу художественного театра. А здесь та же история. Значит, наиболее талантливые ученики Адашева рекомендованы в художественный театр. И среди них Спартаков. Дело в том, что художественный театр практически каждый год набирал набор, объявлял набор, но, заметьте, никогда не говорили статистов, да, вот так сейчас говорят, а сотрудников. Зачем им нужны были молодые силы каждый год? Ведь явно не было бы возможности их использовать на полную катушку, да, тут разрасталось и разрасталось. Не забывайте, что одна из позиций художественного театра – это массовые спектакли, да, опять же, никогда не говорили массовые сцены. Как говорили? Абсолютно верно, народные сцены. И вот Вахтангова берут, и он в основном-то, конечно, участник народных сцен. У него тут же оказывается близким ему по духу, по поведению актер, ставший впоследствии известным, актер, которого так совершенно справедливо называют одним из самых талантливых актеров 20 века, будущий Гамлет, Христаков, XIV, о ком я сейчас говорю, только да. Тоже молодой, он был еще моложе Вахтангова, с которым они, собственно говоря, и создавали первую студию. Это Бочалов, Старый. Кто так вам сказал? Мещерин. Малый театр, 19 век. Ну, племянник.
Чех.
Давайте. Звали-то как Чех.
А, Михаилчик,
совершенно верно, Михаилчик. Гиацинтова вспоминает, как в «Царе Федоре Иоанновиче» эти два мерзавца избрали ее, а она была Софья Гиацинтова, будущая прима МХАТа II, очень хорошенькая, голубоглазая, у нее было прозвище Фиалочка, девочка из приличной семьи. Вот они ее избрали жертвой. И когда в массовой сцене царя Федора Иоанновича, а они там играли в юродивых, значит, они видели, что она вышла на сцену, и она с ужасом, холодея, слышала их зловещий шепот: вот она идет. И они бросались кубарем ей под ноги и бились там в конвульсиях, изображали всячески. Зритель, конечно, ничего не понимала, ей приходилось туго, до такой степени туго.
Я ищу, где.
В такой степени туго, что ей пришлось Немировичу Данченко пожаловаться, и тот их отругал и, значит, не разрешил больше мешать Гиацинтовой. И вот играет в художественном театре Вахтангов, а дальше такая история. Станиславский все больше и больше погружается в разработку чего? Своей собственной системы, да? Системы работы с актером, обучение актеру, введение актера в спектакль, в роль, вообще в принципе поведение, да, вот воспитание актера. Надо сказать, что ведь эту систему Станиславского, да, которая оформляется достаточно долго. Не многие актеры художественного театра не приняли. Тот же Качалов говорил, что же я там, почему я уже такой маститый актер, да, должен за чем-то наблюдать, что-то в себе взращивать, что-то вспоминать, значит, что-то переживать, какие-то собственные переживания вспоминать. И опора осталась надеяться на молодежь. И надо сказать, что вот как раз Вахтангов и становится таким преданным учеником Станиславского, поначалу преданным. И он становится одним из... значит, ребята, еще раз, да, вот все-таки это ваша опора, потому что здесь и первые роли его, здесь они перечислены. Значит, мы сразу вот отправляемся, двигаемся к моменту создания первой студии МХТ. Пока, да, еще? Первой студии МХТ. Вот действительно такой преданный ученик, вслед за Станиславским. И вслед за Станиславским он, значит, бросает вот эти вот лозунги начала своего творчества: изгнать из театра театра, изгнать из актера актера, да? Изгнать. Не играет актер на сцене, а живет, переживает. И это особый тренинг, как понимает Вахтангов, вслед за Станиславским. И вот, собственно говоря, 1912 год, это создание первой студии МХТ. Первой студии МХТ. 1912 год. 1912 год. Создание первой студии МХТ, которая, по сути дела, становится такой лабораторией, творческой лабораторией Станиславского. Значит, вот этот лозунг «Изгнать из театра театр», которому следует Станиславский. У него соратники, и вообще надо сказать, что руководителем этой студии все-таки был не Вахтангов, а еще один замечательный человек, Леопольд Сулержицкий. Это директор студии. Станиславский снимает для студии помещение. Оно находится, ну, сейчас вы можете просто только этот дом увидеть, напротив вот этого, на Тверском, улице Тверской, напротив гастронома номер один, бывшего Елисейского, недалеко от Пушкинской площади. В общем, на Тверской улице снимается помещение, очень-очень небольшое. В эту первую студию входит и как с улицы набранные студийцы, так и часть молодых актеров художественного театра. Это Софья Гиацинтова, это Иван Берсенев, это Мария Дурасова, это Михаил Чехов, разумеется, который очень скоро уже будет ставить спектакли. И, значит, это действительно такая коммуна, такая религия. Значит, Вахтангов называет первую студию «Собрание верующих в религию Станиславского». Собрание верующих в религию Станиславского.
А что там сказано? А кто Дурасова, Чехов?
Дурасова, Михаил Чехов, Иван Берсенев, Григорий Хмара, Алексей Попов.
Гиацинтова.
Софья Гиацинтова, Серафима Бирман, обязательно надо упомянуть эту актрису. Многие из них составят потом Серафима Бирман. Вы Серафиму Бирман, на самом деле, кто смотрел Ивана Грозного, она там играет мать Курбского. Такая с очень острыми, не с острыми, крупными шрифтами лица, такое, как это называется, негармоничное такое лицо, асимметричное, спасибо, большой нос. На самом деле ситуация была очень интересная. Значит, вообще Эйзенштейн хотел на эту роль Раневскую, но по причине национальности Раневскую запретили брать на эту роль, потому что, ну, мать известного русского деятеля, да, Андрея Курбского. И тогда Хитлер Эйзенштейн предложил Серафиму Бирман, которая в этом плане, в общем, от Раневской ничем не отличалась, но в паспорте у нее было написано, на минуточку, молдаванка. Вот, Серафима Бирман, молдаванка, такая очень распространенная молдавская фамилия, правда, Бирман. Вот. Поэтому вот она прошла. Но актриса, на самом деле, замечательная, мало, как обычно, востребованная, потому что очень необычная внешность была, востребованная мало на экране, мало снималась, к сожалению. Но в театре играла всю жизнь, и педагогом была, и вот запомните это имя, Серафима Бирман. Значит, начало первой студии. Как она начинается? Начинается она тремя спектаклями, вот три спектакля, которые точно вам нужно запомнить. Значит, открытие этой студии это было гибель надежды. Причем надежда это не надежда как чувство, да? Надежда это название корабля. Да? Поэтому как пишем?
С
большой буквы в кавычках. Гей Германс автор «Гибель надежды». А вот здесь, между прочим, я почему-то написала «Гибель надежды», только сейчас обратила внимание, с маленькой буквы и без кавычек, так что имейте в виду, что здесь опечатка на простом сайте. Значит, «Гибель надежды», так, «Праздник мира» Гауптмана, «Праздник мира» Гауптмана, «Потоп» Бергера. Эти спектакли ставил сам Вахтангов. И «Сверчок на печи».
То есть четыре?
Ну, да, четыре. Четыре, да. «Сверчок на печи» ставил Борис Сушкевич, который после смерти Сулержицкого возглавит студию. Вот давайте сядем потом Бергера, «Праздник мира». И «Сверчок на печи». Давайте немножко об этих спектаклях поговорим. Значит, посмотрите, какая произошла вещь. Вообще, на самом деле, Станиславский не собирался делать из этой студии театр. Хотя театриков, я надеюсь, что я вас уже убедила, я постоянно это повторяю специально, чтобы вы понимали, что действительно как грибы росли, вот эти маленькие экспериментальные театры открывались, закрывались там и прочее, прочее. Дело все в том, что, да, и задача-то ставилась какая? Воспитание молодежи, действительно. Почему именно, обратите внимание, воспитание. Почему? Потому что Леопольд Сулержицкий вообще интереснейший человек. Сейчас его, к сожалению, как-то вот он забыт за какими-то, понимаете, такими известными именами. А в принципе это был человек огромного количества профессий. Он не был специально театральным деятелем, то есть он не получал там какого-то театрального образования, хотя кто его уж особо тогда получал. Он не было у него какого-то своего театра. Вы сильно болеете оба? А, вы болеете, да? Вы же в масках сидели. Вы уже выздоровели?
Я болею.
Вы болели? Да, я хотела кошку вот это открыть.
Нет, открывайте. Мне наоборот хорошо.
Кошку. Попробуйте. Вот, получится. Закройте там, да, потому что там до меня не доходит. Итак, но это был человек, во-первых, это был толстовец, вот что важно, да, то есть он совершенно так последовательно придерживался вот этой новой философии, нового учения. Помните там?
Это Сулержицкий, это, да?
Сулержицкий, да, Сулержицкий. Абсолютно предан Льву Николаевичу. Был с ним близок, был с ним близко знаком. Кроме того, это был путешественник, бродяга, освоил кучу профессий, и действительно, так сказать, вот вся его жизнь была такая очень непоседливая. И моряком был, и рабочим на верфях, и там дворником, и кем угодно. И удивительным совершенно человеком, вот именно воспитателем, да, вот так. Например, он говорил, как вспоминает Софья Гиацинтова, что он говорил студийцам, вы должны прежде всего быть сами добрыми, ну такая толстовская позиция, да, чтобы это добро почувствовали ваши зрители, чтобы оно перетекало от вас к ним. И очень много было именно занятий, которые в том числе Вахтангов проводил. Вот начинается работа первой студии. Открылись они «Гибельные одежды». Причем интересно, что Станиславский, как это обычно бывает, не запретил спектакль, да, запретил. И не разрешил, слушай, запретил «Гибель надежды». «Гибель надежды». Значит, что это за спектакль? Это спектакль о маленьком северном морску, маленькой северной морской деревеньке, где практически все жители работают на владельца старого судна. И это старое судно уже старое, уже приходит к концу, собственно, вот его
эксплуатации. И его страхуют на большую сумму, и моряков, которые отправляются на нем, практически владелец отправляет на гибель. И вот кораблекрушение случается, часть из них, правда, спасется, но одновременно вот с этим кораблекрушением показаны и сам поселок, состояние жителей, ожидания своих там мужей, близких, братьев и так далее. И самое-то интересное, знаете что? Что эта студия, она по размерам была примерно как эта аудитория. Ну, чуть... А нет, вру я вам, вру, нагло вру. 120 мест было. В общем, достаточно, ну, не совсем уж маленькая была, да?
Три такие.
Ну, наверное, даже поменьше, потому что на самом деле она действительно была очень маленькая, очень уютная, сцены практически не было, только чуть-чуть приподнятый подиум такой, да, над полом. И она действительно планировалась как такой репетиционный зал. И вдруг пошли, и вдруг зритель пошел на эти спектакли. Особенно тоже еще один, да, когда я рявкнула, что слушает. Особенная ситуация, что Станиславский пытается запретить до последнего момента, репетирует ночами, потому что многие из них тоже Чехов, допустим, или Вахтангов, артисты театра, остальные многие сотрудники театра, то есть играют в массовых сценах, да, и Станиславский приходит к студентам глубоким вечером, говорит, что за безобразие, пора спать, ну-с, начнем. Не спать, да, и полночи они репетируют. И, как всегда, вот это чувство недовольства, тем не менее, он спектакль выходит. Особенно такая ситуация была со спектаклем «Праздник мира» Гауптмана. Вообще, понимаете, вот это очень интересная вещь, вот задумайтесь, наверное, когда-нибудь, не обязательно прямо сейчас. Почему так популярна в России была северная драматургия? Ну, посмотрите, Метерлинк, Ипсен, да, норвежец Ипсен, швед Стриндберг. Немец Гауптман, угу. Да, то есть вот что-то вот ложилось на наше сознание, на нашу психологию, на процессы, которые в нашем обществе происходили. Ну вот Ипсеновский кукольный дом, допустим, да, Нора, действительно, вот эти размышления о роли, или Деда Габлер, например, да, о роли женщины в обществе, потому что тоже те же происходили вещи, когда женщины добивались права учиться, быть самостоятельными, быть не только там придатком мужа, да, и частью семьи, а еще и какие-то общественные функции выполнять. И поэтому вот этот праздник мира. А что касается еще и праздника мира, то здесь, так же, как во многих пьесах и того же Гауптмана или Ипсена, шла речь о семейных отношениях. О семейных отношениях. Непростых, сложных семейных отношениях. И, конечно, Вахтангов берет эту пьесу. Потому что у него как бы наложение происходит в какой-то степени на его собственную судьбу. И когда пьеса готова уже, да, вот он ее поставил со студийцами, Станиславский рвет и мечет, бушует, не разрешает выносить ее на суд зрителя. И тогда Солженицын, Чехов уговаривают Станиславского показать артистам художественного театра. А артисты художественного театра про эту первую студию пока еще знать не знают. И Качалов, старики, посмотрев этот спектакль, Качалов заявляет Станиславскому, что лучшего спектакля вообще в своей жизни он еще не видел. Никогда. И вот его выпускают на суд зрителей. И что происходит? Значит, сама сцена, вообще, вот никто мне не задает вопрос, например, да, гибель надежды. Я только что сказала, да, и шторм, да, угу. И семья, в смысле, семьи вот этих рыбаков, деревни, да, и при этом нету занавеса, камерность, да, маленькая сцена. То есть сразу же, что мы понимаем, что очень важно было, что так, что работало на то, чтобы спектакль состоялся и его посещали зрители.
Ну, то есть актерская
игра, раз, а два, это же попробуй изобрази там, что
Режиссерская, да, режиссерская вот эта идея, да, режиссерская идея. Праздники мира, может быть, там было все проще, потому что события внутри семьи происходили. То есть зритель заходил в зал и вдруг оказывался гостем вот в этом семейном мирке, вот в этой квартире, в которой происходили действия. И, ну, пожалуй, самое сильное впечатление и самый запоминающийся спектакль – это «Сверчок на печи». Это инсценировка рассказа повести Диккенса, Чарльза Диккенса. Вот Чарльз Диккенс, вот какие ассоциации, Александр, какие у вас ассоциации со словом Чарльз Диккенс? Вот ассоциации с купцами у нас у Островского не получилось, а с Диккенсом. Вот что приходит, понимаете, вы же актеры должны образно мыслить, да, вот что, тихо, что приходит в голову? Вот я сказала, Диккенс, быстро мне ассоциацию. Понятно. Так, кто может?
Англия.
Англия. Почему-то бедность. Да, ну вот такая вот у вас.
Ну,
ассоциация.
Там же и он про детей-то вот.
Есть. Я что, Свет?
Ну, какие-то семейные отношения.
Семейные отношения. Дом. Да?
То есть там подробно все занудно.
Занудно. Подробно. Да, в деталях. Еще.
Тепло.
Тепло, да? Почему тепло?
Ну, на печи как-то
английский камин.
Английские камины, чайнички, сахарчицы, вот уют этой старой английской жизни. Совершенно верно, да? И то, что там всегда будут какие-то плохие, очень действовать персонажи, которые либо исправятся, либо там, значит, уйдут куда-то на задний план. То есть у Диккенса вот в этих его сказках, так или иначе, добро все равно всегда по принципу. Да? При этом действительно вот этот английский удивительный уют, который эти островитяне, которым эти островитяне вообще прочно вошли в наше сознание. Да? Все эти фарфоклоп, все эти в определенное время чаи, традиции и вообще такой замечательный, какой-то замкнутый сам на себе мир. 14-й год, да? Мировая война. А зритель приходит в гости к людям, жившим когда-то очень давно, но таким каким-то очень понятным, трогательным, и вот с какой-то, понимаете, такой жаждой, чтобы этот мир хоть как-то сохранился, хоть как-то остался. Мэри, маленькая хозяйка маленького домика, где идет, там начиналось все со спора с чайником, который вот отказывался закипать и все тут. Ее муж, которого она ждет со службы, там почтовый чиновник возит письма, посылки, тоже так по-английски это звучало. Фея домашнего очага, какие-то значит, страсти, которые разыгрывались в этом уютном мирке, там муж начинает ревновать Мэри, потому ну, ошибочно ревновать, потому что на самом деле она ему все равно преданная, она все равно его любит. И Теплтон, такой вот злобный старик, торгующий куклами, не признающий никаких добрых семейных отношений. И такая очень трогательная история слепой девочки Мэй, которой ее отец, в общем, бедный, так правильно у вас вот эта бедность, да, диккенсовская, не очень богатый человек, не очень молодой, но он рисует ей как бы ее глаза, и он ей старается создать такой вот прекрасный мир, где он молод, силен, значит, все может, и как прекрасна эта бедная хижина, в которой они живут. То есть мир мечты, мир сказки, да, вот тепло, да, печь, действительно. Не просто тепло, но еще и уютно, потому что вот этот голос сверчка за печку. То есть вот такой вот прекрасный мир. Она улицу бушует, война, 14-й год. Вот это начало первой студии. Еще раз повторяю, что огромную роль здесь играет Евгений Вахтангов. Своей фантазией, своей неутомимой работой. И вообще надо сказать, что вот эти вот годы, революционного тоже, они наполнены огромным полем деятельности. Это огромное поле деятельности у Вахтангова. Значит, одновременно со службой МХТ и первой студии, да? Значит, что он делает? Он открывает, к нему обращаются, понимаете, потому что он уже в Москве известен как прекрасный театральный педагог и как замечательный режиссер со своей собственной режиссерской программой. На чем она основана? На гротеске, на контрасте. Вот смотрите, в «Сверчке на печи», да, уже, когда я рассказывала, я говорила, что и добрые, да, и злые. Вот такая гротескная, контрастная ситуация. Да. Его первые спектакли, в них еще очень много натурализма, который он берет от Вахтангова, психологизма.
Гротеск и...
Гротеск и натурализм одновременно. Да. Да. Почему? Потому что Вахтангов растет внутри системы, но постепенно и очень быстро, да, такой акселерат оказывается, из нее вырастает. Вот когда вы фотографии видели, да, смотрите, там образ Тепельтона, но я сегодня специально пораньше отправила, потому что вот, вы любите потом рассматривать. И Тепельтон, да, очень многое, и в то же время домашние эфиры. И уже в гриме, уже в поведении актеров чувствовалась эта контрастность, ее взращивал Вахтангов. Значит, и так вот одновременно со службой в МХТ в первой студии открывает новые студии, работает на актерских курсах, работает в еврейской студии Габима. Я специально об этом говорю. Сейчас скажу, какой спектакль он там ставит. Значит, в армянской студии, работает педагогом на киностудии Бориса Чайковского. И, собственно говоря, вот этот период, когда он начинает создавать студенческую драматическую студию. Студенческая драматическая студия, это 16-й год. Вот, собственно говоря, эта самая студенческая драматическая студия, она пройдет ряд этапов, они будут называться Мансуровская студия. Мансуровская, потому что будет снято помещение на улице Мансурова, и потому что одну из студиек, которая впоследствии займет ведущее положение у одной из студий, будет фамилия Мансурова. Мансурова. В 1920 году, давайте сразу, в 1920 году, эта студия по просьбе Вахтангова, этой студии по просьбе Вахтангова будет присвоено имя третьей студии МХТ. Да? То есть смотрите, путь проходит студенческая, мансуровская, третья студия МХТ. Третья студия МХТ. Мы потом вернемся к этому и немножко еще поговорим. Итак, ну и, собственно, давайте уже последнюю точку поставим. Третья студия МХТ. А в 1926 году она будет, ей будет присвоен статус театра, и она будет называться чем? Театром имени Вахтангова. Вахтангова, к сожалению, уже не будет. В 1926 году Вахтангова уже из жизни уйдет. Революция. Вот понимаете, в чем дело? Опять же, да, что такое Вахтангов? Поскольку прожил он очень короткую, вот эту яркую свою жизнь, да, то, собственно, после революции, вот мы с вами когда о Меркурии говорили, посмотрите, там разные действительно этапы, там и такой мрачный гротеск «Ревизора», допустим, да, игровое начало, там, спектакль 20-х годов, но приходит он вот к этому мрачному гротеску Меркурий. Вахтангов, мы не знаем, пришел бы он, не пришел. Но, как мне кажется, все-таки вот по характеру его эстетики, по характеру его спектакля, наверное, нет. Все-таки вот основная его, основное его видение мира, основная его характер его спектаклей. Его еще называют так, фантастический реализм. Вообще это слово фантастический реализм связывают с тремя художниками. Гоголь, Булгаков, да, и Вахтангов. Не случайно в театре имени Вахтангова в 1926 году, уже правда после Вахтангова, будет поставлен один из спектаклей Вахтангова. Какой? Не знает? Никто не знает, Зойкина квартира. Значит, да, мистика, фантастика, вот это Вахтангов. При этом, вот эти первые послереволюционные годы, понимаете, здесь такая удивительная какая-то вещь, потому что тоже миллион раз повторила, повторим миллион первый. Осознать, что там происходило, нам с вами очень сложно, да? Резко наступивший голод, блокада, отсутствие электричества, да? Рухнуло все. Рухнуло все. Все привычные удобства, там, комфорт. И тем не менее художники, да, в широком смысле этого слова, принимают революцию, потому что это действительно иллюзия, и иллюзия реально то, что мир коренным образом переменится. И вот так вот принимает принятие этой революции, это жажда работы, это бесконечное кипение мысли. Надо сказать, что вот именно в первой студии, куда приходят еще, например, Юрий Завадский, Софья Холидей, у Цветаева есть такое произведение «Повесть о Сонечке». Вот там она, да, вот там она как раз описывает вот эти послереволюционные годы первой студии. Но мы с вами говорим о Вахтангове, не будем от него уходить. И вот именно эти послереволюционные годы приводят его к новому этапу искания. А этот новый этап как раз знаменуется другими девизами. Вы потом все скажете. Другими девизами, на словах. Наоборот, изгнательство, вернуть театр в театр. Да? Если первый этап это изгнать из театра в театр, то здесь вернуть театр в театр. И если первый послереволюционный год вернуть театр в театр. То есть вот этот новый стилевой принцип, вот тот самый фантастический реализм, где натурализм уходит на второй план. А на первый план гипербола, протест, балаганное начало. Театр маски привлекает Вахтангова. Что в «Принцессе Турандот» он продемонстрирует, так сказать, уже со всей мощью своего таланта. Вот это вот изгнать из театра театр, вернуть в театр в театр. Да? Отказ от поэтики переживаний. Это вот органика актера, да, которую вытаскивает Станиславский, да, и наоборот стирает Вахтангов. Гиацинтова вспоминала первые годы работы в студии, в первой студии, да, когда она только начиналась. И ведь тут тоже, понимаете, все непросто, потому что она, например, пишет, что поначалу она вот эти вот все этюдные переживания, она их ненавидела, потому что значит, требовалось найти в себе какие-то переживания, да? Не играть придуманное, а играть то, что пережил сам. И Софья Гиацинтова пишет, что как я могла играть, значит, вытаскивать из себя то, что меня бросил муж, да, свои переживания по этому поводу, а она там 18-летняя девчонка молоденькая, и привлекать еще к этому, значит, Лиду Дейкун, мою подругу, тоже актрису первой студии, как себе это найти, то есть все равно ведь надо придумывать. И Вахтангов это понимая, он действительно к актеру относится как к носителю нечто фантастического. Да? То есть актер должен фантазировать, актер должен придумывать, актер должен обманывать зрителя, должен разыгрывать перед ним. То есть, видите, это полный отрыв от учителя, от Станиславского. Начались ссоры, начинаются проблемы. Ну и, собственно говоря, вот эти вот поиски, к чему они приводят? К писателям, которые, к спектаклю, который соединяет вот всю эту многоплановость. Всю эту многоплановость, принципов, творческих принципов Вахтангова. Это, во-первых, свадьба по Чехову, где играет его племянник Михаил Чехов. Это Митерлинг «Чудо святого Антония», который поставлен в... Значит, свадьба была поставлена в первой студии. Он работал, он разрывался на несколько студий. Он закончился, в общем, это печально, закончилось это тяжелейшим раком желудка. Но на самом деле не это закончилось, да, рак, в общем, заболевание, к сожалению, такое, природа которого не изучена.
Так, я тоже написала.
А?
Я вам написала.
И рак желудка. Рак желудка у него был, причем, ну, из язвы, по всей видимости, он развился. И когда ему поставили этот диагноз в 22-м году, то он уже был неоперабельным. И очень тяжелые эти последние годы, с высоченной температурой. Вот этот знаменитый вахтанговский час, чай с содой. Он все время пил чай с содой. И над этим вроде бы измерялись на капустниках, там кто-то изображал эту соду. Вот. На самом деле смех смехом, но 40 лет, да, не было, когда он вот этой болезни умер. И с высоченной температурой, с этим чаем, со всеми этими попытками как-то продлить жизнь, он ставит принцессу Турандот. В третьей студии. Значит, первая студия — свадьба. Эрик XIV. Эрик XIV.
А
это третья студия. Вторую пока не трогайте. Мы с вами сейчас говорим о первой и третьей. Эрик XIV. Значит, тоже это... Слушайте, вы мне объясните, вы Эрика XIV читаете или нет? А то у меня все время... Это Стринберг. Вы Стринберга что читаете?
Читаю. Нет.
А?
Нет.
Что-то читаю.
Фрекен Жюли?
Да.
Фрекен Жюли
читаете,
да? Вот. А Эрик XIV это историческая пьеса о судьбе, шведского короля, который с таким очень взрывным, сложным, противоречивым характером, там такой противоречивый, в смысле, скажите мне еще раз это слово, когда нарушены черты лица.
Асимметричным
гримом. Да, асимметричным гримом. Такой черно-белый контрастный спектакль. Это вот, ну, вот судьба этого человека, которому там и сумасшедшим приходилось притворяться. И вот контрастного противоречивой личности. Это Эрик XIV. Эрика XIV играл Михаил Чехов. Поставленный он был в первой студии. Так же, как и Страта. Значит, «Чудо святого Антония» и... Еще об одном спектакле два слова скажу. Это в студии Габима. Он ставит спектакль «Семен» по пьесе Семена Анского. Вот так вот писал. Это псевдоним. Анский. Семен Анский. Назывался «Гадибук». «Гадибук». Но это, так сказать, немножко адаптированное слово. В иврите есть такое слово «га», это на выдыше, это артикль «дибук». Вот этот «дибук», да, это как бы артикль «дибук», это злой дух. Злой дух, дух умерших людей, который вселяется в живых. Да, вот такая мрачная, зловещая история. И смотрите, сейчас попытаемся лунку понять, да? Значит, Анский, Семен Анский, он занимался собиранием фольклора очень много, в том числе еврейского фольклора. И вот он нашел такую народную историю, народная легенда о том, как злой отец, богатый отец, не позволил своей дочери Лея выйти замуж за любимого, но бедного, за Ханана. И вот Ханан, значит, выдал ее замуж за богача, а Ханан с горя умер. И что сделал?
Вселился
в Лею. Да, вселился Лею. В Лею. И ее попытались, значит, его попытались знать.
Экзорцизм.
А?
Обряд экзорцизм.
Одное слово сказала. Экзорцизм.
Экзорцизм.
Экзорцизм, да, это
красивое.
Экзорцизм. Экзорцизм – это в христианстве немножко другая история. Значит, вот он ставит этот спектакль. Вот я вам скажу, что этот спектакль для него, он до сих пор, вот Гадима, студия Гадима, она еще этот театр в Израиле существует, да. Они эмигрировали потом все дружно. Вот, и спектакль этот ставит. Но, конечно, уже не в режиссуре, но там, но все-таки он существует. И спектакль тоже наполнен вот такой вот фантастикой, фантасмагорией даже, да, вот это, значит, Лея, которая вдруг заговорила голосом Ханана, вот эти массовые сцены, позы, танцы, движения, музыка, вот такой очень необычный был спектакль. Ну и, собственно говоря, мы с вами подошли к тому, как раз к тому, о чем знаю до сих пор очень хорошо. Это его Турандот. А почему хорошо знаю? Потому что практически в каждый период, вот сейчас как-то нет в репертуаре театра имени Вахтангова «Принцессу Турандот», но еще совсем недавно она была в конце 90-х, в начале 2000-х, в начале нулевых. Ну, может быть, все-таки Туминос и возродит ее, потому что это такая вахтанговская традиция. Именно в режиссуре Вахтангова этот спектакль на сцене присутствует. И вы вполне его можете посмотреть. Вообще, на самом деле, понимаете, вот тут чудесная ситуация, очень редкая для нашей страны, потому что мы к нашему прошлому относимся по-хулигански, да, к нашему наследию, да. А вот здесь, значит, что мы с вами понимаем? Во-первых, как в 26... Когда? Как в 26-м году театр Вахтангова дали вахтанговцам, так они до сих пор на Арбате, ну, конечно, он перестроен, там приделана галерея к нему такая, там фонтан около него, там какие-то украшательства всякие. Но, в принципе, они вот на этой сцене как играли, так и играют. Да? Раз, два. Практически вот то, о чем я сейчас вам говорю, вы набираете там в Ютубе или где-нибудь, где хотите, слова «Принцесса Турандот», и вам выскакивает спектакль 71-го или 77-го года и 99-го. Значит, смотрите 71-й, да, или 77-й, потому что, ну, он, конечно, не цветной, но там играют потрясающие актеры. Там играет Юлия Борисова, там принца Калафа играет Лановой, там среди маски, да, а маски комедии Гальярды, Труффальдино, Панталоне, Бригелла. Кто там?
Я.
Кто?
Я. Нет, Яковлев
93.
Нет, Яковлев.
Там тоже,
да-да-да. 70-е годы тоже он. Яковлев, Ульянов, Бригелла, Гриценко. Вот. И еще раз повторяю, что вплоть до мизансцен, то декорации, которые повторяют декорации 22-го года, то есть этот спектакль восторг. Спектакль восторг. Спектакль совершенно удивительный, да? Потому что, опять же, вот посмотрите, 22-й год. Потихонечку выползает страна из разрухи. Из разрухи после гражданской войны. Да-да-да-да-да. Значит, из разрухи. Мало чего есть. Ткани ищут по чердакам. Да? Музыкальные инструменты собирают по всей Москве. Один из самых таких удивительных, одна из самых удивительных музыкальных находок композитора Ильи Сапса вальс на расческу. Принесли расческу? Забыли?
Я еще не спросила, но у нас один расческа день всего. Есть? Проблема не в расческе, расческа есть то ли в смысле. Папиросные бумаги, нет.
Расческа, а не массажка. Массажка у меня в сумке. Не начни расческу.
Вон у Ксюхи
есть.
Бумажки-то нет.
О, лучше вот тут побольше.
Папиросные бумажки нет.
А тем более оберег. Вдруг испорчен. Так, бумагу.
Вот с бумагой сложнее.
Любую, любую. Да, нет, смотри, любую бумагу дай.
А, я знаю, мне бабушка.
Да, я тоже играла.
Получится.
То есть это вальс, это действительно, понимаете, что сделал Вахтангов. Он по сути, ну это не Вахтангов, конечно, это музыка, это принцесса Турандот. Значит, что такое принцесса Турандот? Опять же, вот на фоне достаточно мрачно, да, разруха только так потихоньку выползает из этого хаоса, да, жизненного. Гоцца берет, Вахтангов берет в яму Гоцца. Помните, что такое Фьяба? Или не помните?
Не помню.
А кто такой Гоцци? В какое время жил? Где жил? В каком городе? Карл Гоцци,
да.
Правильно. Карл.
Тогда же, когда и Гальдони.
Тогда молодец! Тогда же, когда и Гальдони. Да, вот этот спор между классицистом Гальдони, а же развеселилось. Здесь
да нет, просто это все из-за...
Венецианец, да, венецианец Фьяба Гоцци. И вот он разрушает вот эту систему классицизма, да, когда он говорит, что не, совершенно не обязательно писать вот эти жесткие пьесы, да, с какой-то жесткой раз и навсегда репликами там установленными, да, а можно вернуться вот к этой старой итальянской традиции. И вот эта его Фьяба, то есть сказка, она, ну вспомните, да, Ворон, Любовь к трем апельсинам, Принцесса Турандот. Еще ряд его этих фьяб, где написан только костяк сюжета, да? То есть прописан сюжет, а внутри этого сюжета, король олень, да? Уже актер волен импровизировать, волен импровизировать. И надо сказать, что у особенно, так сказать, вот этой свободы импровизации у Вахтангова как раз обладают маски. Вот посмотрите на эти маски, особенно при белом лице, да? Это совершеннейший ребенок. Они даже бегают как-то так по-детски по сцене, да, как будто они плохо ходят, только научились ходить. Но самый пик, конечно, вот этой театральности, да, вернуть театру яркий, игровой, радостный, это Панталоне. Панталоне играет вот в 70-е годы, еще молодой Яков. То есть он молодой, но играет старенького. Периодически, значит, половину слов он не выговаривает, какие-то слова он вообще никак не может выговорить, поэтому ему Бигела помогает. Подожди, давай я говорю. При этом он настойчиво повторяет, я же играю старенького. То есть он постоянно зрителю напоминает, что тот в театре, что не надо, так сказать, входить туда, вживаться. Перед ним веселая, яркая, с трагическим сюжетом достаточно сказка, да, потому что трагедия в чем? Что принц Калаф влюбляется в женоненавистницу Турандот, да, да, и, собственно, находится на грани жизни и смерти, потому что она загадывает всем претендентам на ее руку загадки, и никто отгадать не может, и, соответственно, им отрубают голову. Да? Ну и а дальше сами посмотрите, потому что я ничего, ничего сейчас пересказывать не буду. И принцип-то какой был? Вот выходит, до сих пор он сохранен, выходит на сцену в цивильных платьях, в обычных платьях мужчины и женщины, актеры и актрисы, их представляют маски, которые загримированы сразу же, и на глазах у зрителей эти мужчины и женщины превращаются в свои собственные образы. Принцесса Турандот, Калафа, царя Альтоума, там, и так далее, и так далее. Такой сказочный Китай, причем все это происходит, Турандот вообще китайская принцесса, да? То есть фантасмагория полнейшая, вот этот блеск фантазии, который фантазия автора совпадает с фантазией режиссера. И еще раз повторяю, бесконечная импровизация, блестящая импровизация. Но импровизация и на тему такую общечеловеческую постоянно как бы вклинивается. Вот это на самом деле менялось, конечно, спектакль, потому что современность, вот, понимаете, вписывается, вплетается в этот такой, казалось бы, далекий от нее спектакль. Понимаете, вот в чем, скажем, даже отличие от Таирова, да, который вот этот певучий эстетизм Таирова ставит свой спектакль, не очень обращает внимания на то, что там происходит на улице. Да? А у Вахтангова как раз улица врывается в спектакль через импровизацию, через реплики масок, через их шутовство, заигрывание со зрителем, там, и так далее, и так далее. Надо сказать, что Вахтангов на собственной премьере уже не был даже на генеральной репетиции. Он уже был тяжело болен, он умер, идет из жизни через несколько дней после вот этих первых представлений. И надо сказать про эту генеральную репетицию, которую, ну, вы знаете, что это открытая генеральная репетиция, да? Знаменитый 40-минутный антракт, потому что Вахтангов жил недалеко от театра, но все-таки надо было доехать. И почему антракт длится 40 минут? Потому что Станиславский, который присутствовал на... Понимаете, вот опять вот этот замыкающийся круг. Вот так же, как он, казалось бы, оторвавшегося ученика Мейерхольда в свое время еще выдерживал, поддерживал, да, продлинную жизнь. И здесь была тоже такая ситуация, что он едет к лежащему в постели Вахтангову, поздравляет, восхищается, говорит о том, какой это прекрасный спектакль. И вот действительно, посмотрите, как его выдержало время, да, или он выдержал время, скорее, правильно сказать, что он выдержал это время. Так, и у нас осталось совсем мало времени, ребята, но мы постараемся, сейчас мы все соберем все силы, и вот о чем, буквально несколько минут. Значит, посмотрите, у вас есть еще вопрос о студиях, художественного театра, да? Практически о двух студиях мы с вами уже поговорили. Это первая студия, да, которая была создана по инициативе Станиславского. Значит, это вот здесь есть отдельный вопрос. Тема 3.2. То есть вот он прописан. Давайте сделаем необходимые акценты. Да? То есть вот первая студия по инициативе Станиславского, религия верующих в систему Станиславского. Сулержицкий, Михаил Чехов, о котором вы, в биографии которого вы читаете сами, Вахтангов. Это первая студия. Что с ней в дальнейшем произойдет? Давайте проведем. Так? Значит, период до революции мы с вами практически обсудили. Да? После революции она становится театром, ее называют, практически она становится театром, ее называют театром, так как называют первая студия. Так? Лучшие спектакли Росмерсхольм Ипсена. Значит, про Эрика XIV я вам сказала, в первой студии ставят. «Двенадцатая ночь», «Король Лир». Ведущий актер, это, конечно же, Михаил Чехов, очень сложный, очень противоречивый актер, талантливейший актер, эксцентрик, да, которому доступно было все. Он играл и комические роли, и он играл и Гамлета знаменитые. Он, кстати, продолжает после революции еще играть на сцене уже МХАТ. МХАТ. Помните, да, почему МХАТ? 19-й год, статус 50-го, да. Играет на сцене МХАТ. Играет и Гамлета, и Христофора. И Гамлета, и Христофора. Это Михаил Чехов. Михаил Чехов. Да? А дальше вот такая вот интересная произойдет вещь. В 24-м году Немирович Дальченко предложит многочисленным студиям влиться в коллектив МХАТа. И единственная студия, которая откажется это делать, это будет первая студия. Они уже ощущают себя театром. К тому времени первой студии руководит Михаил Чехов, но внутри начинаются, какое бы слово-то выбрать, конфликты. Начинаются конфликты. И Михаил Чехов в 24-м году покинет страну. Тоже об этом уже говорили, помните, с Меркурием? Покинет страну. И да, и возглавит театр Иван Берсенев, муж Софьи Герценко.
Студию. Ну, который стал.
Он ставит уже, да.
Да. Причем театр, Иван Берсенев. Причем театр получит статус, получит название МХАТа второго. МХАТа второго. То есть первая студия МХТ, да, вы знаете, этапы. Первая студия МХТ, первая студия МХАТ, МХАТ второй. МХАТ второй. Вот в этом МХАТе втором уже, ну вот так, да. А что сложного-то? Почему обязательно найдется кто-то, кто мучается? Да не старайтесь все записать,
что все мучаются, просто никто не говорит.
Вот сейчас что вы мучаетесь?
Это непонятно с этими студиями. Вот их три студии, да?
Значит, ну, давай.
Вот в первой студии, просто по полочкам, у нас
Росмель...
12-я ночь, король Лир. Актеры там какие? Чехов?
Чехов. Алексей Дикий, Софья Геннадьева, Серафима Бирман.
А, ну это
да. Еще, Михаил Чехов еще сказали, да? Вот это да. Сразу же после революции. Сразу после революции. До 24-го года они играют. Михаил Чехов еще в МХАТе играет. В МХАТе. Вот Хлестакова и Гамлет, это в МХАТе. Да? Нет, вру. Гамлета в первой студии, а Хлестакова в МХАТе. Да? То есть Шекспир в первой студии ставится. В первой студии. Да? Следующий этап какой. Они, кстати, еще вот тут вот, они даже вот в этом статусе первой студии, они даже погастролировали по Европе. Да? Потом 24-й год, реперная точка. 24-й год. Немирович.
Немирович Дальченко, да.
Да. Потому что Станиславский уже сидит в своем Лентовском переулке и особо в театре не появляется. Угу. Да? Значит, приезжает. Предлагает объединиться, да? Вот эта вся компания говорит, нет, мы уже самостоятельный театр, объединяться, вливаться мы в вас не будем. И
ее возглавляет.
И сначала Михаил Чехов, потом с Диким там был конфликт начинается, который Дикий разворачивает. Это вот если кому-то сильно интересно, то вы летом почитайте воспоминания Софьи Киоцентовой «С памятью наедине». Замечательные воспоминания. «С памятью наедине». Вот они помогают как раз разобраться в этой истории с, ну вот со студиями, да. Значит, Чехов уезжает, тогда во главе станет Иван Берсенев. Вот не буду про него ничего говорить, что у вас окончательно не
и они получают название МХАТ
и они МХАТ второй. И МХАТ второй, они до 26-й. Да. 26-й, да? Ну, ребятушки, это уж на самом деле вот тут вот уже не так важно. Важно, да, вот они МХАТ второй. И они ставят, все-таки скажу, у Ивана Берсенева была кличка Ванька Каин. Ванька Каин. Очень талантливый актер. Но почему была такая кличка? Потому что вот он тоже четко совершенно умел держать нос по ветру. И поэтому, понимаете, они и классику ставят, и вот эти советские пьесы, которые, я думаю, вы, почитав, уже поняли, что это такое, да, вот публицистика, ну, вот Хренёв или Погодин, вот они ставят Сергея Киршона, они ставят Сергея Третьякова, чем и тот, и другой станет погибнет в лагерях последствия. То есть он и советские пьесы ставит, и классические пьесы ставит. Афиногенова, например, они ставят, Александра Афиногенова, о котором мы с вами, да, еще поговорим, нет, Чудак. Они привлекают замечательных художников. С ними сотрудничает Борис Пустодиев, например. Знаете этого художника?
Борис Пустодиев. Да. да.
Вот. Ставят самые разнообразные спектакли. Театр живет очень такой насыщенной жизнью. На гастроли есть. Но в 1936 году они тоже попадают под это постановление партийное, да, когда пристально наблюдают за театрами и его закрывают. Вот тоже у Гиацинтовой письма, как второй, какая это была страшная трагедия. Они не понимали вообще, что происходит, куда идти, что делать. Причем закрыли, вот просто закрыли. Вот закрыли, и непонятно за что и почему. Понимаете? Вот тут вот их даже формализм меняют.
Ну вот, это как раз говорит о том, что уж как ты там не вывернись, все равно.
Да, со всех сторон, да, да. Вот это, и вот она пишет о том, что какой ужас был, когда они видели, как она... А вот в этом театре, а находились они, знаете, где? Здесь сейчас находится Трамп. Театр, не Трамп, а как он тут называется? После них назывался театр. Молодежный театр, московский молодежный. Рам, спасибо. Рам. А я видела, да.
Ничего.
Ничего.
Это спектакль.
Просто плюсик. Он просто так сказал.
Дон Кихот.
Он честный человек.
Смотрел.
А вот. Да, Дон Кихот это делает. Да? Рам. То есть это вот рядышком, если смотреть вот так вот на Большой театр, то вот с правой стороны, с левой стороны. И вот она пишет там, как валялись в грязи, просто выкидывали декорации. Понимаете, а это же их ребенок был. Их Гиацинтова, Серафима Бирман, Иван Берсенев, они потом уйдут в театр Ленинского комсомола. Иван Берсенев даже им руководить какое-то время. То есть это вот по-живому, конечно, резко. Да? Значит, первая студия, третья, да? Вторая студия. Несколько слов буквально скажу. Значит, что это такое? Это студия, о которой мы будем больше говорить с вами завтра. Это, ой, ну или когда-то там, не знаю, когда у нас еще две пары, у нас еще где-то там осталось, да? Это студия, которая была создана вот тоже по инициативе актера художественного театра. И собраны туда были, вот этот Мчиделов, это актер художественного театра, и собраны туда была молодежь. То есть тоже как бы курсы, школа, да, только молодые сотрудники художественного театра. В 16-м году они откроются спектаклем «Гиппиус». Из известных актеров, вот они здесь вам перечислены, это Алла Тарасова, которую мы с вами помним, знаем там по фильму, например, «Петр Первый», она там играла Екатерина. Алла Тарасова. Иван Хмелев, Николай Хмелев, извините, Николай Баталов, Марк Пруткин. В 24-м году эта студия вливается в МХАТ. Вот в отличие от первой, вторая студия вливается. Так? И мы будем с вами, 24-й, и мы будем с вами говорить в следующий раз о драматургии Булгакова. И, собственно говоря, «Дни Турбиных», которые в 26-м году поставят художественный театр, и которые станут его второй чайкой, так говорили, что это вторая чайка художественного театра, да, как бы послереволюционная. Вот она вся легла на эту вторую студию. Там в основном играет молодежь. Вот, и вот эта вторая студия, вот так вот таким триумфальным образом она войдет в театр. «Днями Турбиных». Это вторая студия. Значит, мы с вами уже знаем первую, да, Коля? Вторую, которая влилась, да? Третья, которая на самом деле была Вахтанговым создана, и она только номинально названа, ему так хотелось, чтобы называли, третья студия МХТ, да? И станет театром Вахтангова, да? То есть первая студия МХАТ, вторая студия влилась в МХАТ,
и третья – это театр Вахтангова.
Театр имени Вахтангова. Все, хватит с вас. Дальше, нет, подождите, дальше еще куча студий. Например, там четвертая студия, ее называли, так ее и называли, четвертая студия.
Легко запомнить, правда? Блеснем мы на зачете.
Четвертая студия, она была создана уже после революции, не надрывайтесь, вы не запоминаете там уже года, она была создана в первые годы после революции для обслуживания сельских клубов. Потому что тогда уже озаботились тем, чтобы провинция перестала быть провинцией. Слово «провинция» стало ругательным. поднимать нравы, да, воспитывать провинцию. Четвертая студия.
А вторая это когда открылась, в каком году?
В 16-м.
А вот. Это не Мейнкортис, не Бейкова, он же тоже...
Нет.
Таиров.
Таиров. Это четвертая студия. Вот. Буджалов там такой был артист. Значит, и дальше, и была и пятая, там, и шестая. Но вам самое главное запомнить вот что, что в 19-м году и Станиславский, и Немирович Данченко хор открывают по музыкальной студии каждый, которую после нескольких лет сольют, вот специально говорю через несколько лет, чтобы вы там не маялись, не зубрили, вот, сольют, ну так, через несколько лет, в 41-м году, соединят, и родится театр, существующий до сих пор, музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Вот это вот
запомнил. А, то есть в 19-м году
это драматический театр.
У каждого из них было в музыкальной студии, они соединили в один, который родился музыкальный театр имени Немировича и Станиславского.
Музыкальный театр Станиславского Немировича. Почему потом поймете, почему я педалировала эти
диски? Ни в каком, через несколько лет.
В 41-м. Вообще, на самом деле, запомнить-то легко.
Ну да.
В 41-м.
Неудачно. Не помню.
Да, я на сегодня все.
Спасибо.
Мы с вами разобрали два вопроса.
Очень, да, очень удобно, когда книжка рядом.
Это счастье, что еще две пары мы с Бормановцем.